«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Савлюс, добрый день.
Добрый день.
Как прошли у вас предновогодние мероприятия? Много ли было пациентов?
Сезонные колебания. Перед Новым годом пациентов бывает за месяцок, наверное, побольше. Непосредственно перед Новым годом идет снижение, после Нового года затишье, потом опять идут уже сейчас такой обычный среднестатистический поток.
У вас есть какие-то свои наблюдения о том, что происходит с людьми на праздниках?
Новогодних?
Ну, в данном случае да.
Ну, люди отдыхают. Культурно, менее культурно. Они входят в это состояние, которое называют отдыхом. А куда их приводит это состояние? Ну, кто-то бывает, может и не проснуться, если хорошо, крепко отдохнуть, можно отдохнуть навсегда. Наверное, и такое бывает. А так новогодние праздники, они вот... Мы, например, в храме встречали ночью, у нас же традиция в веках такая, поэтому... Новогодняя литургия... Кто-то за столом, кто-то, может быть, ночью будет лицом в салате по причине того, что примет лекарство от всех болезней. Ну а мы причащаемся тела и крови Христа. Вот в этом году уже, я не знаю, сколько лет подряд традиция, она не прервалась. Отец Григорий эту традицию у нас развивает, и мы вот собираемся трезвые для того, чтобы... встретиться с Богом и поблагодарить Ему за возможность начать Новый год вот с божественной литургии, с причастия тела и крови Христа. Так что у каждого есть в жизни право попробовать вариант, который, скажем, может быть понравится, приведет куда-то его в другое место. Но человек, он же имеет свободу выбора, можно выбрать... один тип удовольствия, который может и не привести к радости, можно выбрать другой вариант здесь. Оно всегда очень индивидуально. Ну, а общество, оно, знаете, как оно, живет, как вот люди живут, и живут, глядя на других. Поэтому все же зависит от воспитания, от менталитета, от привычек. В детстве мы отмечали Новый год, будучи детьми, нам алкоголь был не нужен. Потом на каком-то этапе кому-то стал нужен алкоголь. Почему? А как ответить на этот вопрос однозначно? Пример такой все подавали. Поэтому. Все хотят быть как все. У меня у пациентов бывает такой любимый, такой, я бы сказал, хрестоматийный ответ, что я... пью не больше, как все. Или я пью, как все, например. Или вот я это делаю, глядя на то, как делают все. И когда я задаю встречный вопрос, говорю, как кто все? Он говорит, ну, как все, вот абстрактно. Да? Мне нравится сразу уточнить. Как все 9 миллиардов жителей планеты Земля, вы всех знаете, хорошо так? То есть вы можете сослаться на каждого, может быть, еще и с фамилией полностью со всеми данными, да? Но человек говорит, нет, ну я имею в виду, то есть оказалось, что под всеми он подразумевал соседа, там близкого родственника и еще кого-то, то есть 2-3 человек, на которых он в этой жизни ориентируется. Ну, исходя из этих ориентиров, человек принимает внутри такое вот решение, что так живет весь мир. Ну, а мир, он имеет право жить по-разному, поэтому свобода вот, не ориентироваться на мир, она тоже у нас есть. Другой, конечно, момент, что мы ей очень часто не пользуемся почему-то, то есть мы можем принять другое решение в этой жизни. Вот, например, вместо потребления алкогольных напитков прийти вот в храм новогоднюю ночь. Но для этого же нужно мужество. Зачем я пойду туда? Что я там найду? Всего-навсего встречу с Создателем Вселенной на таинстве Святого Причастия и скажу ему спасибо за то, что я пока жив, пока могу шевелиться, двигаться, искать новые смыслы в этой жизни, вот, искать интересы. Это подвиг, конечно, прийти, но это тоже разрыв шаблона, да, то есть вот соседи будут потреблять увеселительные напитки, а я пойду в храм. Ну, в каком-то смысле, наверное, это такой, знаете, вот стать белой вороной. Сможет ли человек на себя принять такой подвиг? Сложно сказать. Может, кто-то расскажет, подаст пример. Вот кому-то будет интересно на самом деле, когда люди приходят, видят это, видят людей трезвых, радостных, веселых, без искусственных допингов в виде там, алкоголя, например. Да, и человек новогоднюю ночь может радоваться, как ребенок, когда он вот, был когда-то в детстве, да, без вот этих веществ, которые потом почему-то ему привили. Общество в виде вот, рекламной акции, что если ты стал взрослым, значит, ты имеешь право принять вот это вещество, чтобы оно в жизни что-то изменило к лучшему. Ну вот такие вот новогодние праздники получаются. Поэтому посмотрим, будем жить дальше. Год только начался. А вот впереди все равно бесконечность. Полагаю, так я наивно. Вот.
Этот Новый год отличается от других? В зависимости все те же? Объемы выпиваемых напитков все прежние?
Ну, смотря как смотреть, есть взгляд такой обыденный, эмпирический. Мы же смотрим на то, что происходит рядом с нами. Другое дело, можно обратиться к средствам массовой информации, посмотреть какие-то статистические данные. Вот.
Вот не хотелось бы смотреть на статистику, хотелось бы живую статистику от вас.
Она как-то все равно, статистика... Кто там говорил, я не помню, в свое время у меня такую фразу есть: большая ложь, малая ложь и статистика. Вот. Нет, ну на самом деле статистика что-то отражает, она отражает какие-то тенденции. Вот есть данные о том, что потребление алкоголя, пересчитываемое, легально проданный алкоголь, когда он пересчитывается в 100% спирт. Ну, есть такая методика, вот все легально проданные напитки переводят 100% спирт для удобства подсчета объема. И все это дело в итоге делится на количество населения. Ну, по этим данным потребление алкоголя снижается. Есть действительно такая тенденция. Я последние года цифр как-то не помню, не фиксируюсь, их можно найти в открытом доступе, но снижается. Потребление алкоголя снижается. Угу. Вот. Конечно, там не отражаются суррогаты, опять же, там домашние, вот алкоголь, изготовленный в кустарных условиях, самогоноварение и так далее. Но все равно есть такая тенденция, что вот происходит этот процесс, что, наверное, полагаю, не может не радовать. Вот что меняется оно. А так, ну, каждый Новый год он имеет, наверное, свои отличия какие-то. Может быть, мы меняемся, мы же становимся взрослее, стареем. Не синоним, что мы мудреем, просто, может, смотрим на мир какой-то другой уже долей опыта, да, вот воспринимаем, что же может Новый год принести нам хорошего. Когда мы дети, Новый год, знаете, он такой радостный, веселый, исходя из той обстановки, которую мы ощущаем. Ну, а сейчас обстановка, последние года, если брать ее вот в мире и в нашей стране, в частности, она же довольно-таки напряженная. Эта история как началась с ковида, вот маховик раскручивается потихоньку. Напряженность раскручивается, люди, они чувствуют эту напряженность, она во всех сферах отмечается, непростое время. Вот. Турбулентность, я бы сказал, в мире присутствует турбулентность.
Вот. А кого больше, мужчин, женщин, молодежи?
В каком плане? Кого больше?
Среди пациентов.
Но мы специально сейчас не ведем таких наблюдений, мы это фиксируем чисто для себя просто на сегодняшний день. Если я вот так вспомню своих пациентов, которые проходят первичную консультацию, потом оформляются на лечение, почти, наверное, 50-50. Ну, может быть, немножко больше лиц мужского пола, но каких-то вот очень больших. За последнее время, я так за несколько, если месяцев взять, последних полгода.
Просто я почему спрашиваю, сейчас женщины очень эмоциональную нагрузку большую несут?
Так они ее во все века несут. Женщины, они эмоциональные существа. Они несут нагрузку не только эмоциональную, а физическую тоже.
То есть женский алкоголизм по статистике не растет?
Ну, нету, я не знаю, нет статистики по гендерным признакам ее на сегодняшний день, наверное. Я не углублялся, я не знаю ответа на этот вопрос, если честно. Вот
хорошо, хорошо.
Тем более, что он меня мало интересует, потому что, ну, напрямую в работе, а какая разница, какого пола придет человек? Разница в том, чего он хочет, вот что мы можем ему дать, чего он хочет получить. Но остальное все, знаете, если заниматься наукой, извлекая какие-то конкретные цели, задачи и подгонять данные под эти цели, задачи, есть смысл этим тогда интересоваться. Вот. На сегодняшний день у нас нет таких целей, задач сравнивать женский, мужской, моложе, старше. Я могу сказать, что больше становится людей, которые кроме алкоголя пробовали что-то еще. И эта тенденция, она с каждым годом увеличивается. Вот это есть.
Что-то еще, это что-то?
Что-то еще, то, что, допустим, может привести к эйфории.
Ну, вы имеете в виду наркотические средства?
Ну, какие-то, да. То есть этот процент людей, полагаю, он растет. Да. И он, естественно, там более... Рамки молодые, но, скажем, как бы физиологическая молодость у нас считается так вот, негласно сейчас в медицинской науке, это до 35, где-то 35-40 плато, потом начинается снижение, да, вот физиологическое, функциональное. Ну, вот люди, которые пробовали что-то одурманивающее, скажем таким словом, вот, кроме алкоголя, их процент растет. И они становятся и старше, которые пробуют. Редко уже бывают пациенты младше этой границы 40 лет, чтобы они не пробовали, кроме алкоголя, хотя бы эпизодически в жизни каннабиноиды. Таких пациентов становится меньше. Вот это тревожная тенденция. Это не только в нашей стране. По тем данным, которым я располагаю, исходя из общения с коллегами за границей, там это тоже тенденция присутствует.
У меня есть несколько групп вопросов. Можно?
Конечно, конечно.
Ну, первое касается моих наблюдений о ваших пациентах, потому что я прихожанка нашего храма, и, кроме того, мне приходится общаться с теми людьми, которые, являясь пациентами МРВЧ, приходят потом в храм, потому что им нужно продолжать лечение, и здесь они получают какую-то реабилитацию. Например, в Новый год я заметила вот уже несколько лет, что храм полный. Практически яблоку негде упасть.
Новогодняя имеется в виду?
Новогодняя ночь, да. Люди боятся запить, я так думаю. И очень много мужчин, за что я очень вам благодарна как специалистам, потому что вы даете возможность людям поверить в то, что если он придет в храм, то срыва не получится. У каждого из ваших пациентов своя история. Не все они веселые. Одна из них касается человека, который уже несколько лет приходит к вам в храм И вот буквально несколько дней тому назад звонила его жена и сказала о том, что после 8 месяцев трезвости, угу. после сеансов духовного зарока, трезвости...
Ну, у нас, я сразу перебью тебя, Наташа, у нас нет понятия духовный зарок, такого нет понятия. Угу. У нас есть понятие медицинский зарок и церковный зарок, духовный такого нет. Просто чтобы нам говорить конкретно, вот как это у нас обозначается.
Угу.
Есть церковный, есть медицинский. Медицинский, он дается в институте, а церковный вот в таком полном смысле слова зарок, который люди дают в храме. Это молитвенное обещание. Да, угу. Это отдельное мероприятие. Вот если ты имеешь в виду церковный, просто ну, чтобы нам да, общаться вот на терминологически понятном языке, церковный зарок у нас в храме, он, ну, я не знаю, сколько сейчас процент какой, но меньше половины пациентов его дают. В основном люди дают зарок, который проходит после мотивационной беседы в институте. Единственное, что этот зарок можно позиционировать, они же дают его перед врачом, но врачи-то у нас, которые ведут общие сеансы, они священнослужители. То есть я священнослужитель, отец Григорий священнослужитель, и у нас поэтому... Можно, ну вот кто-то, люди путают иногда понятия. Я тут сталкивался с таким интересным случаем, что мне звонила родственница, кто-то из пациента, и она, ну, напутала просто. Она говорит, когда отец Григорий будет в субботу в институте на литургии. Я говорю, в институте у нас нет литургии. Литургия на воскресенье в храме, когда мы обычно с отцом Григорием служим. Она вот это состояние как-то, оно... Вот повысила по уровню, что не есть плохо, просто ну, не, все-таки понятийный аппарат-то конкретно о чем говорить. Алгоритм приема в нашем институте, он всегда был примерно одинаков. То есть сначала идет первичная консультация, это знакомство с пациентом. Она сейчас единственная последние года, возможно, стала в том числе онлайн, когда люди, допустим, иногородние, к примеру, да, чтобы... им не ехать, когда они сомневаются, или родственники человека подталкивают.
Или денег нет.
Ну, не то, что нет, но просто есть ли смысл их тратить. То есть вот такой вариант возможен. Можно онлайн провести первичную консультацию, можно приехать в дни приема, когда мы дежурим. Понедельник, среда, пятница, суббота с 11 до 16. Вот. А дальше, если человек, он заинтересовался и решил идти уже на сеанс полностью давать зарок, проходить беседу мотивационную, там схема она такая, то есть это один большой субботний день с утра, сначала идет ну, оформление медицинских документов, потом идет групповая беседа, ну кто-то называет ее лекцией, по сути дела это похоже на лекционную форму, когда... выступает психотерапевт, а пациенты сидят вместе с родственниками, слушают. Они имеют право задать вопрос, если хотят. Они могут ответить на какой-то вопрос, который был задан в аудиторию. И длится это часа, ну, в среднем два, наверное, где-то так угу. вот, в среднем.
И плюс все-таки они заполняют медицинские документы.
Заполняют. Единственное, что могут заполнить анонимно. Мы же абсолютно не отчитываемся ни перед кем. У нас полностью анонимная форма. Если человек имеет какие-то там страхи, тревоги, что это может куда-то поступить, он может назваться Иванов Иван Иванович и там паспортных данных, дата рождения. Ну, вообще без проблем. Все, что
хочет. Медицинские документы подразумевают какие-то обследования, анализы?
Мы не занимаемся этим, нет.
Тогда мы... что такое медицинский документ?
Медицинский документ – это анкета принятого образца, который у нас есть, образец анамнезической анкеты номер один. И там задаются, кроме данных, которые человек готов сказать о себе, задаются вопросы, исходя из того, с чем у него проблема, с какой зависимостью. Есть конкретные вопросы, их 20 на обратной стороне, ну, кроме... данных антропометрических роста и веса, Вот где указываются наследственные факторы, факторы, связанные непосредственно с зависимостью, а также с какими-то сопутствующими состояниями заболевания, психологический статус некоторый. То есть там у нас там все кодировано по циферкам, угу. Есть. Ну, как любой организации, которая подобную анкету имеет.
Вот. Ну, документ внутреннего пользования. То есть...
Ну да, то есть мы это потом все используем чисто для себя, чтобы, допустим, попадет человек к другому специалисту нашему, он сразу будет видеть. То есть я вижу, что у человека присутствует, вот, например, травма головы, к примеру.
Это электронная медицинская?
Нет, это бумажная версия, которая вводится в базу данных, повторю еще раз, для внутреннего пользования. Угу. У нас есть база данных. По данным этой базы в свое время мы вели научные работы и защищали как кандидатские, так и докторские диссертации, угу. Исходя потом уже из целей и задач, которые могли быть вот по первичным данным уже, скажем, развернуты в какую-то научную работу. Вот. Ну, там указывается, кроме всего прочего, срок воздержания, когда человек последний раз употреблял. Вот, чтобы отталкиваться, есть примечания касательно, скажем, ну, например, вот были ли в жизни у него какие-то пробы других веществ, вот, были ли измененные состояния сознания после опьянения, как абстиненция выглядит. Ну, такая наркологическая анкета, угу. По сути дела. Вот, и эта анкета оформляется... Или на первичном собеседовании, консультации, если человек уверен, что он точно пойдет уже до конца, или в день сеанса, если он сомневается и хочет сначала прослушать. Ну, то есть там уже это технические моменты, они не имеют такой принципиальной роли. Если нам говорит просто вот грубо, как у нас схема происходит, лечение вообще психотерапии, то происходит это после первичной консультации. В течение одного светового дня идет мотивационная беседа, в конце ее идут молитвы, потом озвучивается общий зарок вместе с психотерапевтом, и потом идет индивидуальный прием, где человек дает зарок на конкретный объем времени. То есть его конечное знакомство с трезвостью происходит уже вот в кабинете у психотерапевта. И главный лечебный фактор – это срок времени, на который он хочет это знакомство свое вот в этом виде, в форме принятой у нас, подтвердить и узаконить. Вот. Вот. И он дает зарок. Дальше идет профилактика. Профилактика зависимости от конкретного случая. Так как методика у нас не профилактическая, а именно ударная, которая меняет статус и в лечении может пропасть полностью, то профилактику мы назначаем людям с маленьким сроком трезвости, им показаться хотя бы вот достаточно близкие сроки в течение одной или нескольких недель, когда срок трезвости меньше 2 недель перед первым сеансом психотерапии, мы делаем пометку, чтобы человек пришел вот тогда или тогда на еще один групповой сеанс. Вот сразу хочу заметить, что это никак не отражается на стоимости, то есть никаких доплат не существует. Схему повторю еще обращение, да, то есть первичная консультация, после первичной консультации назначается день сеанса, как правило, это субботний день, потому что у нас групповая психотерапия уже вот много лет по субботам. И там идет групповая психотерапия в форме лекции и беседы, это у нас называется психотерапевтический сеанс. После, в конце идет уже молитвы, несколько молитв, зарок групповой с психотерапевтом, а потом индивидуальный прием в порядке живой очереди, где человек определяется со сроком, и ему выписывается документ, который является основанием для того, чтобы он мог приходить к нам на профилактику. Вот. Профилактика зависит от того, как он себя чувствует. Если влечение к алкоголю пропало полностью, и его алкоголь не интересует, скажем, ну с чем сравнить, что он ему безразличен, как был безразличен, например, в детстве, когда он его не пробовал. Ну, специально бегать, обивать пороги мы не требуем. То есть можно показаться в течение полугода, примерно вот такие вот сроки времени, как в стоматологии. Раз в полгода для местных, естественно, пациентов, которые имеют возможность приехать, для которые в Питере или ближайшая Ленобласть, раз в полгода это оптимум, как я считаю, вот раз в году это минимум. Такой разумный минимум. Если человек где-то он сдалека, живет в Хабаровске или в Токио, ну, он может мне написать в мессенджере, мы можем сделать контрольную явку, закрепление онлайн по телефону, по мессенджеру. Вот. А если возникают какие-то моменты, не рецидив, я это подчеркиваю, он не нарушил трезвости, не ушел в рецидив, но почувствовал, что внутренние колебания стали появляться, связанные с возобновлением, воспоминанием алкоголя, эйфории, напряжение внешнее, алкогольные сны, мысли, все, что связано с тематикой, то он может прийти в любой момент. Мы работаем каждую неделю, 4 дня в неделю, поэтому можно позвонить по справочным телефонам или написать лично врачу в мессенджер, прийти на любое дежурство, все вопросы решить. Вот. Это пока человек остается в ремиссии и не нарушает зарок. Вот. Такая вот история.
Вернувшись к примерам, мои знакомые пришли в храм, пришли в мир ВЧ. Проблема была очень серьезная, запои вплоть до белочки. Приходилось вызывать скорую помощь, человека госпитализировать. Последний раз, вот несколько дней тому назад раздался звонок от его жены. Последний раз он держался 8 месяцев. Угу. Перед Новым годом, но эта история повторяется уже не первый год, угу. Ему начали на работе дарить бутылки спиртное, угу. И он не выдержал и сорвался. Кончилось все тем, что он не помнит, как он упал, и у него очень сильное повреждение ноги. Угу. Скажи, пожалуйста, такие срывы у него происходят уже несколько лет. Он держится, он много месяцев не пьет, угу. Семья счастлива. Как только какой-нибудь праздник, вот в данном случае Новый год, угу. Все возвращается на круги своя. Угу. В чем проблема? Чем мы можем помочь этой семье?
Мы помочь семье можем тем, что можем сами не потреблять алкоголь. Да. Это единственный рычаг, он очень действенный, других нет.
Остальное все... Личный пример?
А?
Личный пример?
Конечно, конечно. То есть, если вокруг этого человека образовалось пространство, в котором никто не потребляет алкоголь, вероятность срыва снизилась бы даже, может быть, не в разы, а на порядке. Да, это именно так. То есть, если в Новый год его отвезти в Саудовскую Аравию и там встретить Новый год, прекрасная погода, отличная архитектура, красивая природа и отсутствие алкоголя. Он там не запьет. Личный пример будет действовать. Но, как известно, есть ковбойская поговорка прекрасная, что добрым словом и пистолетом можно достичь на переговорах гораздо большего эффекта и быстрее, чем просто добрым словом. Поэтому в Саудовской Аравии, кроме отсутствия алкоголя по факту, еще есть и уголовная статья за его употребление. Да. Вот. Вот ответ на вопрос конкретный. Все остальное эффект дает меньше.
Ну, ввиду того, что сейчас не очень много возможностей для бывших судимых устроиться на работу, ну... он держится за этот вариант и, как следствие, вот каждый год срывы.
Но человек возвращается обратно к какому-то алгоритму, значит, возможно, что-то ему не хватает, он почему-то скучает. Здесь ему можно задать этот вопрос, что его возвращает. Что возвращает обратно? Окружение, вот, нехватка чего-то, привычка, что возвращает? Потому что 8 месяцев некорректно обозначать глаголом «держится». 8 месяцев, если человек не пьет, он уже не держится. Он не пьет уже потому, что ему это становится неактуально. А запятая, когда наступает, то потом он может сознательно к алкоголю вернуться. Сознательный возврат к алкоголю приводит его в состояние, которое включает борьбу. И вот там приходится держаться. А 8 месяцев он не пил не потому, что держался, а потому, что ему, видимо, эти 8 месяцев были объемом, на который он был готов выключиться из этого алгоритма. И один пациент очень красиво мне обозначил свое время из тех, кто у нас вот, это был наш пациент, которого я помню уже и зрительно, он ходил к разным врачам, он ходил и нашему дорогому директору Григорию Игоревичу, вот отцу Григорию, и по остальным врачам у него. Он молодой достаточно, ему 38 лет, и где-то через полтора года у него случался рецидив. И после очередного рецидива он захотел разбираться с причинами. Да, и пришел ко мне на консультацию специально отдельно потратить время. Он ее оплатил, он искренне хотел разобраться, потратить вот спокойное время, поговорить. Почему я возвращаюсь к алкоголю, если он мне не нужен, и я, ну, хочу перестать потребление алкоголя? Ну, и мы общались в течение почти всего часа, больше 50 минут, он рассказывал о причинах возврата к алкоголю. Эти причины были связаны с семьей, то есть отношения с женой, с работой, с детьми, с ситуацией в стране. Туда же можно приписать новые года и любые другие праздники, какие хочешь. 9 мая – без проблем. Он все их красиво разложил. Ну, эти причины можно обозначить таким, знаешь, простым словом, словосочетанием – мир циничен и несправедлив. Да, так и есть, это правда. И в конце, когда осталось несколько минут, он сказал: «Вы знаете, доктор, я хочу еще вам кое-что сказать». Я говорю: «Говорите, что?» Он говорит: «Вообще-то, он говорит, когда я не пью, у меня нету тяги и мыслей нету, позывов нету, чувствую себя прекрасно как физически, так и психологически. И мысли никакие не возникают выпить. Но у меня есть стойкое ощущение, искреннее, что полное непотребление алкоголя для взрослого человека является ненормальным состоянием». То есть он себе ставит диагноз. Ну, я ему на это ответил, что спасибо за искренность, по сути дела, мы могли час не сидеть, который вы оплатили. Да. Потому что он рассказывал до этого самооправдание, а потом он выдал одним предложением причину возврата к алкоголю. И нет никаких состояний, что он держится. Там нет ни физического, ни психологического влечения. Есть одно. Это непринятие себя трезвым в плане того, что это является вот состоянием нормальным в рамках границ нормы. Возможно, его подстегивает к этому общество в каком виде, что вот этому можно немножко, а мне нельзя совсем. То есть это непринятие себя, и в трезвости человек не ощущает, что он получил свободу. Он думает, что это он срок мотает. Да. Вот это состояние его возвращает. Полагаю, вот это вот. Ну, вот я ему и сказал, что вас вот возвращает это. Может ли этот вопрос решить наркология? Нет, не может. А Господь Бог может заставить человека сказать, что мне хорошо вот в этом статусе? Нет. Не, здесь не поможет никто, пока он к этому не созреет. Как он созреет? По прямому пути, вот созерцая и благодаря, или по пути ухабистому через потери, связанные с алкоголем. Мы этого не знаем, этого не знает никто. Но он стремится очередной раз познакомиться с трезвостью через метод нашей организации. И это дает ему эффект. Но этот эффект бывает нивелирован им самим. Вот. Здесь можно сказать, что ну вот ему в голову прилетела какая-то индукция, да, то есть сослаться, скажем, ну вот на алкогольный дух, там, на что-то инфернальное. Но он говорит не так, он не говорит про это, что мысль возникает выпить. Нет, ему не возникает мысль выпить. Он ощущает себя неполноценным, ненормальным. Он себе ставит диагноз и принимает решение стать нормальным. Вот. Вот это удивительно. Мне это... И потом я пытался кому-то, помню, на первичных консультациях, вот это вот вспоминая, рассказывать московскому, в частности, одному потенциальному пациенту. Он не приехал к нам, но проконсультировался. Он сказал: «Вы знаете, доктор, у меня это есть тоже». То есть я чувствую себя в определенной компании, в частности, в байкерской. Он ездит на мотоцикле, он достаточно обеспеченный гражданин, вот, имеет хорошую профессию, приличный достаток. И он говорит: вот в этом, когда я нахожусь в окружении, я чувствую неполноценность. То есть у меня мыслей нету выпить и желания нету. И у него большие бывают ремиссии, ну, приличные, по, может быть, полгода. Вот. И он говорит: я стесняюсь своей трезвости. Можно вот так сказать, например. Причем стесняюсь даже не перед кем-то, возможно, а в первую очередь перед собой самим. Такой момент. Этот момент, он достаточно такой серьезный, и вот его преодоление, ну, знаете как, вот, как можно в жизни сказать себе, что я не хочу хотеть того, чего не хочу хотеть захотеть. Ну, это вот примерно из этой серии. Вот, ну, как вот, как это все? Такая вот история. И любые рецидивы, возвраты, с ними, конечно, нужно всегда разбираться индивидуально, потому что если человек, он ушел в рецидив внутри зарока, когда срок не окончился или когда он его не снял по собственному желанию, то рецидив, как правило, подрывает его, ну, можно так сказать, веру в метод. Он подрывает его, он дает спазм, физический спазм, психический спазм, психологический спазм. И организм в следующий раз вот этому методу слабее поддается. Вот. Это, по сути дела, расплата за любой рецидив. Вот. И приходится иногда уходить в другие методы, искать других вариантов. То есть психотерапия, она срабатывает хорошо в жизни, когда она является первой любовью. Вот это бывает идеально. Я очень хочу, и я влюбился. Но если я изменил и наплевал на то, что влюбился, то потом влюбиться будет сложнее. И если, ну, как песня у Куджавы, вот примерно, ключ дрожит в руке, чемодан дрожит в руке, там, когда третья любовь. Вот это вот примерно история наступает. Вот. Любой человек может в этой жизни обесценить все, что угодно, включая саму жизнь, естественно, да, сказать: да, мне вот все равно, например, да, вот так, не грубо. Это фигня, например, вот это ерунда. Как кто-то мне из пациентов сказал: да это все шляпа. Ну, конечно, так и есть. Все, что человек обесценивает, он перестает ценить, и в следующий раз ему в этот статус войти становится тяжелее, потому что он уже там был и сказал, что это все не так значимо. А оно на самом деле значимо очень, потому что организм запоминает то, что человек себе наврал. Он сказал: я не буду это вещество в себя наливать. Вот столько времени. А потом взяли, влил.
неготовому организму. Организм говорит, то есть тави твои слова? Вот я снял влечение и убрал ферменты, расщепляющие этанол из печени. А ты мне взял и ударил в меня вот этого неготового к удару. Но в следующий раз я не расслаблюсь и буду готов принять удар. Это будет давать влечение. И следующий зарок влечение не снимет так, как снимал первый раз. Кроме случаев, когда человек очень искренне приносит покаяние и делает выводы. Вот. И тогда это может сработать в следующий раз в полной мере. То есть он понял, где была причина, и понял, что он больше себя обманывать не хочет. Ну, а так, знаешь, Наташа, алкоголизм – тяжелое заболевание. То есть можно набраться терпения и не терять надежды как самим зависимым, так и родственникам. От родственников зависит, насколько им хватит сил, терпения, любви это все нести. Иногда бывает и так, к сожалению, что родственники несут на своих хрупких плечах проблемы человека, которому, скажем, все это не сильно нужно, чтобы их решить. И родственники погибают первыми. А человек, который имел проблему, он остается.
Один из ваших случаев.
Да.
Одна из ваших пациенток не могла выкарабкаться из вот этих качелей. Ну и как результат инсульта у мужа, терпел, старался помочь ей.
Да. Здесь граница ответственности каждый выбирает для себя сам. Естественно, мы говорим о границах ответственности в первую очередь в рамках закона, вот в плане методов воздействия, да. Ну а дальше кнут, пряник у каждого свой. Одно понятно точно, человек трезвость может полюбить, когда он с ней был познакомлен, и он может с ней остаться. Может, он не значит, что он должен полюбить трезвость. Да. Человек может разочароваться в жизни во всем, даже в трезвости. И познакомиться с трезвостью – это, конечно, искреннее желание человека, когда он знает, зачем ему, что он может там найти в этой трезвости, найдет ли он это, чего он желает, да? Притом трезвость сама по себе, она же становится только лишь статусом трезвости. Человек-то остается собой, со своими проблемами, со своими болезнями, со своими особенностями характера, темперамента. Он собой остается, вот. У него просто в жизни уходит борьба самим собой в плане вот буду пить, не буду и восстановления, и появляется больше сил для того, чтобы их куда-то направить. А вот вопрос, куда он их направит, это его уже граница ответственности. Зачем мне, например, силы в этой жизни? Или, может быть, можно так сказать, что вот я когда выпивал, то я очень любил это состояние вот эйфории алкогольной, кайфа алкогольного удовольствия, и оно явилось для меня одним в жизни из главных моментов, которые в жизни давали мне, состояние, скажем, меня это радовало, вот, по причине банальной, что других радостей в жизни у меня не было, да, и когда человек уберет алкоголь, а смысла в других он для себя не видит, например, кроме кайфа. Потому что это вот основное заблуждение. Алкоголь дает кайф. Радость дает чувство благодарности. Если чувство благодарности у человека есть, он может быть счастливым пьющим, он может быть счастливым не пьющим. Просто силы тратятся на разные виды удовольствия. Там он тратит на удовольствие вот это, а здесь он переключается на трату сил на то, что естественным образом может дать как удовольствие, так и радость. Сверху краеугольная надстройка – это чувство благодарности. Если человек не имеет чувства благодарности, он и когда пьет, ему тоска зеленая, просто он может от нее спрятаться в алкоголь. Ну, я, может быть, утрирую в плане там тоска зеленая, но вот человек без благодарности – у меня такое мнение лично, никому не навязываю, он до конца счастливым быть не может. Потому что ему нужна доза какая-то в жизни, И доза эта увеличивается, кайф уменьшается, а радости как не было, так и нет. Вот если у человека есть чувство благодарности, когда он пьет, он теряет силы на борьбу с собой, но он все равно имеет возможность благодарить. И он, когда вот решатся вопросы отходников физических, абстиненции, да, вот говоря медицинским языком, отходников психологических, он придет в норму, он может быть сказать: спасибо, Господи, могло быть хуже. Я мог погибнуть от всего этого, а я еще выжил. Ну и дальше будет заниматься делами, которых он видит смысл, окромя алкоголя, за который он благодарен. Любимая работа, любимое хобби, любимое занятие связано с физнагрузкой, с природой, вот, с общением с тем, кому... Ну, много может быть любимых, потому что любимое ковыряние в носу. Например, лежа на диване, за который человек говорит: спасибо, Господи, что у меня есть нос, а в нем есть козявки, есть что поковырять, я тебя благодарю за это, что ты так интересно нас создал. Вот, то есть такой вот, ну, такой детский момент, да, но он же тоже, то есть мы можем в этой жизни сказать спасибо всегда, а можем не сказать. И когда вот этот человек завязывает, если он влюбился в трезвость в том смысле, что трезвость ему дала силы, и он это почувствовал, а кроме кайфушки алкогольной у него в жизни были другие интересы, или он их нашел, например, когда завязал, еще и такое бывает. Вот мой один был, ну это не мой пациент в нашей организации личный, но пациент, который у меня продлевал зарок, пожилой. Я не помню, рассказывал я тебе эту историю. Возможно, нет. Она была прошлой зимой. Это был человек 48-го года рождения. Апреля 48-го года. Я это помню. Апрель месяц, да. Он у нас лечился в 1993 году. Соответственно, в момент, когда он дал первый раз зарок, ему было 45. Ну, еще не старый, уже не совсем молодой. И он мне рассказывал про это, потому что меня история поразила, что он ни разу не нарушал зарок, всегда только продлевал, но шел крайне такими маленькими шагами, аккуратненько, да, знакомиться с трезвостью, вот потихоньку разворачивалась история любви трезвости. В 45, когда он дал зарок в 93-м году, 45 лет ему было, он дал зарок на год, через год продлил на год, еще через год продлил на 5, потом продлил еще раз на 5, и потом два раза продлевал на 10. То есть он ко мне пришел в конце 24-го, в декабре, там у него немножко срок сдвинулся, потому что каждый раз на продление приходишь чуть раньше, ну, опережая, чтобы не истек срок. И он, соответственно, имел ремиссию почти 32 года. И он говорит: доктор, я пришел, я пошел к администратору, он говорит: я оплатил продление, а я хочу продлить, и мне зарок еще на 10 лет. Я говорю: вы не хотите на всю жизнь? Нет, говорит, на всю жизнь я не хочу, потому что слишком абстрактно звучит. Я люблю конкретные цифры, конкретные конструкции. Мне так понравилось. Я говорю: хорошо, но вы же не пьете столько времени, и вам уже скоро будет 77, потому что в апреле 25-го ему вот исполнилось 77. Я говорю: а чем вы занимаетесь? Он говорит: ну, я пенсионер, но на пенсию, говорит, прожить сложно, ибо пенсия 14 500 рублей. Я говорю: так вы работаете? Он говорит: да, я работаю. Я говорю: если не секрет, кем? Зубным полировщиком зубных протезов. Вот кем он работает, полирует зубные протезы. Я говорю: а как у вас график, скользящий какой-то или несколько дней в неделю? Он говорит: я работаю 5 дней в неделю. Это человек без малого 77-летний, работает на пятидневке. Я говорю: о, ну тогда, если, говорит, уж дошли до этого, расскажите, если не секрет, сколько вы получаете. Он говорит: не секрет, получаю я в месяц в среднем 110-120 тысяч рублей. Плюс пенсия. Я говорю: так вы неплохо живете, вы же зарабатываете больше 130 тысяч вместе с пенсией. Он говорит: нет, зарабатываю я больше. Я говорю: почему? Как так? Он говорит: я еще халтурю. Я говорю: вы хотите сказать, что после пятидневки вы еще работаете в субботу-воскресенье? Он говорит: да. Да, я беру заказы и халтурю. Те же, полировка зубных протезов. Еще получаю денег дополнительно. Сумму, которая побольше, чем пенсия. Я говорю: ну так, а откуда силы-то у вас? Он говорит: как откуда? Оттуда. Я же перестал бороться с ожиданием кайфа. Я не жду кайфа того алкогольного, он мне не нужен. Я принял решение, что я не буду пить. Но тогда не знал, насколько долго это продлится. Но я решил попробовать. И я принял решение, что мне не нравится моя предыдущая работа. Я ушел с морга, он работал в морге, как он мне рассказал. Я там зарабатывал, говорит, хорошие деньги, но мне не нравилась работа. Я ее не любил. И я переучился в 45 лет на полировщика зубных протезов. И эту работу я полюбил, и в ней увидел смысл и, главное, радость в этом смысле, в этой работе. Говорит, супруга моя, говорит, покойная уже, дочка живет отдельно, я один, и я, доктор, живу и дышу работой. Я ее люблю. От слова радость – работа. А трезвость, говорит, мне экономит силы. То есть человек понял все абсолютно. Он пришел к выводам, вот, которые я пациентам всегда пытаюсь донести каким-то вот языком, там, аллегориями, что в жизни очень важно найти, зачем мы живем. Что мы в этой жизни ищем, куда мы идем, какой в этом смысл. Думаем ли мы о том, что, допустим, может быть, мы в какой-то момент можем подумать, передохнуть, может изменить дорогу. Но человек, пока он жив, он имеет выработку энергии, то есть он имеет в митохондриях этот самый АТФ, аденозин-трифосфат. Это у нас внутренняя энергия. Можно назвать внутренним углем, топливом, да, вот наш бензин. И он жужжит и будет жужжать и тратить эту энергию. А вот на что будет тратить? На короткий кайф, например, как алкогольная эйфория, которую почему-то многие называют радостью. Там нет радости, это эйфория. Мы ее просто так называем. Кайф – это кайф. Или он будет искать что-то долгоиграющее. То, что я могу включить свой главный жизненный смысл и при этом имею право за вот включение, нахождение этого смысла говорить спасибо.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.